Привет! Это Inside Five, наш утренний короткий новостной бриф. 5 самых важных и интересных историй от инсайдера всего за несколько минут. С вами Борис Блохин. Сегодня 24 июня, среда. История первая. Россия готова вести переговоры с Украиной, но на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. Об этом заявил Владимир Путин на оперативном совещании с членами правительства.
Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле.
Кроме того, во время совещания Путин заявил, что, цитата, «киевский режим пытается создать впечатление сильных позиций на потенциальных переговорах. В то же время, по его мнению, у Украины нет сильных позиций, а она лишь создает такое впечатление. Реалии на поле боя выглядят совсем иначе», — заявил Путин. Напомню, переговоры в Стамбуле проходили в первые месяцы войны в 22-м году. По их итогам был выработан проект мирного договора, предусматривающий отказ Украины от вступления в НАТО и ограничение численности ее армии в обмен на гарантии безопасности. Крым де-факто оставался российским, а судьба оккупированных частей Донбасса, как предусматривал документ, должна была решиться позже на переговорах Путина и Владимира Зеленского. Переговоры в Стамбуле проходили до того, как Россия объявила об аннексии 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. В последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, где в августе прошлого года прошла встреча Путина с Дональдом Трампом. Российские официальные лица еще говорили о так называемом духе Анкориджа. В чем заключается этот дух, они так и не пояснили. Между тем, постпред Украины в ООН Андрей Мельник заявил, что Киев может пересмотреть подход к мирным переговорам с Россией и отказаться от заморозки конфликта по нынешней линии фронта на фоне расширения дальнобойных ударов по территории России и аннексированного Крыма. Представитель Украины отметил, что Киев по-прежнему готов к прямым переговорам, при этом, по его словам, терпение Украины не безгранично. Украина согласилась с прекращением огня по линии фронта вскоре после прихода к власти в США Дональда Трампа. Мельник подчеркнул, что это согласие стало большой уступкой со стороны Киева. История вторая. Топливный кризис охватывает все больше российских регионов. Ограничения затронули Сибирь, Дальний Восток и крупнейшие нефтедобывающие районы. В Ханты-Мансийском автономном округе ввели ограничения на отпуск бензина и дизеля на ряде заправок. По словам местных властей, лимиты действуют с учетом повышенного спроса на топливо, чтобы не допустить искусственного дефицита, а также спекуляций и перепродаж. Местные СМИ сообщают, что ограничения действуют на отдельных заправках «Газпромнефти» и «Лукойла». Лимиты введены в Томской области. Власти объясняют их необходимостью предотвратить вывоз топлива в другие регионы. О введении ограничений также сообщили автомобилисты в Тюмени. Во Владивостоке часть заправок полностью прекратила продажу бензина в канистры. На других АЗС действуют ограничения – не более 20 литров в одну емкость. Власти Москвы разрешили бензовозам въезжать в город без пропусков. Напомню, в середине июня украинские дроны дважды атаковали НПЗ в Капотне. Ранее ограничения на отпуск топлива уже были введены в ряде регионов Центральной России, а также в Иркутской и Омской областях. Наихудшая ситуация сложилась в аннексированном Крыму, где полностью прекратили продажу бензина на заправках. На совещании с Владимиром Путиным вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация с топливом в стране является непростой, но контролируемой.
Введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов.
По данным Рейтер, на прошлой неделе производство бензина в России сократилось примерно на четверть по сравнению со среднесуточным показателем за июнь прошлого года. История третья. В Москве арестован бывший гендиректор Аэрофлота Михаил Полубояринов. Как сообщает Медиазона, дело связано со статьей о злоупотреблении должностными полномочиями. Официальная причина ареста не раскрывается, но в деле может фигурировать прошлое Полубояринова в ВБРФ. В апреле суд отправил под домашний арест действующего зампреда госкорпорации Артема Довлатова. Собеседники «Ведомостей» связывали это дело с обстоятельствами санации банков, когда в ВЭБ работал и Полубояринов. Михаил Полубояринов возглавляет возглавлял Аэрофлот с ноября 2020 по март 2022 года. Он покинул авиакомпанию после того, как попал под санкции Евросоюза. Тогда же ходили слухи, что Полубояринов покинул Россию из-за войны в Украине. Позже он сам опроверг их в интервью Forbes. В 2023 году Полубояринов вышел на работу в Ростех. По данным РБК, там он занимался финансовыми вопросами. По данным ТАСС, он был советником главы компании Сергея Чемезова. До этого в разные годы Михаил Полубояринов работал во Внешэкономбанке и ВБРФ. История четвертая. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алан Гаглоев снял с себя полномочия и объявил, что принял предложение Владимира Путина стать его советником.
Я поддержал нашего исторического лидера Владимира Владимировича Путина и готов стать рядом с ним.
Временно исполняющим обязанности главы республики станет председатель правительства Марат Камболов. Камболов родился в Северной Осетии, учился и работал в Москве. Был, в частности, замминистра образования, затем директором Курчатовского института, почетным президентом которого является близкий к Путину Михаил Ковальчук. К Южной Осетии до мая Камболов не имел никакого отношения. В конце мая он был назначен советником Алана Гаглоева, а уже в июне стал главой правительства республики. История пятая. Суд в Петербурге объявил экстремистским альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие. Решение о запрете деятельности организации приняли за два заседания в закрытом режиме, рассказал юрист по правам квир-персон Макс Оленичев. Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие стал как минимум 10-й организацией, связанной с защитой прав квир-персон, которую российские суды за последние месяцы сочли экстремистской по аналогичным искам. Такие дела начали массово появляться после решения Верховного суда, который в ноябре 2023 года признал экстремистским несуществующее международное общественное движение ЛГБТ. Теперь это решение используют как основание для запрета реальных правозащитных и просветительских инициатив. На сегодня это все. Слушайте Inside Five на всех подкастных платформах, а также в эфире приложения Эхо Онлайн и на сайте Эхо ФМ Онлайн.